На прямой связи со студией «Радио Спутник» по-прежнему Алексей Чедаев. Алексей Викторович, требуется ваше разъяснение. Вот, Алексей Викторович, вы известный российский политолог. Объясните мне, что с этим миром происходит, потому что это сообщение, я считаю, ну, совсем все с ног на голову. Итак, США считают неприемлемыми призывы к миру на Украине. Дальше. Которые могут прозвучать в рамках встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Я вот всю жизнь думал, что призывы к миру во всем мире — это хорошо. А тут выходит, значит, Джон Кирби и говорит, это координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, и говорит, вы знаете, США считают неприемлемыми призывы к миру на Украине. Там дальше можно что угодно там продолжать. Неприемлемым. Ну, то есть не надо призывать к миру, говорит Кирби. Да ну, что с миром происходит вообще? Что с землей?
Ну, происходит утрата США позиции глобального лидера. То есть это истерика. И вот эта фраза Кирби – это истерика, потому что они понимают, что они потеряли позицию. То есть они теперь одна из сторон. Они не арбитр, они не гегемон, они одна из сторон. И как раз тот альянс России и Китая, который демонстрируется сегодня в Москве, он для них это, собственно, многолетний кошмар Киссинджера, то, о чем он предупреждал еще полвека назад. И, в общем-то, вы помните, да, как раз челночная дипломатия в свое время, вот это вот уже такая древняя история, когда американские лидеры договаривались с Китаем именно с тем, чтобы расколоть социалистический лагерь, да, это же было направлено против вот этой угрозы. И теперь получается, что эта угроза стала явью. Интересно, да, что Киссинджер дожил. То есть все, против чего он предупреждал, и он до последнего, он даже в прошлом году что-то такое говорил, но потом его совсем дожали, значит, и он поднял руки и сказал, все, я... И поэтому, именно поэтому они говорят о неприемлемости. Их не призывы к миру на самом деле для них неприемлемы. Для них неприемлемо то, что роль арбитра примеряет на себя Китай. То есть их главный соперник, объявленный публично главным соперником за мировое лидерство, уже опередившие Штаты по объему валового внутреннего продукта. И это для них просто смерти подобно. Если вдруг выяснится, что вот альтернативный центр силы становится реальностью. Поэтому для них как бы остается только один путь, это вот сделать, добиться того, чтобы вот западная коалиция силой доказала свою монополию на определение правил миропорядка. Mm-hmm. И именно в этом контексте и надо понимать заявление Кирби.
Ну, а вот еще одно заявление. Раз уж мы говорим о заявлениях Кирби, звонок президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина еще не запланирован. Но президент очень хочет провести очередное обсуждение с Си. Агентство РИА Новости приводит слова Кирби. В эфире CNN он это сказал. Ну и все это на фоне того, что Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. Как вы думаете, так случайно получилось, что пока Си Цзиньпин даже по телефону-то, в общем, не собирается разговаривать с Байденом, прибыл с государственным визитом в Москву? Или, в общем, это такая тонкая дипломатическая многоходовочка?
Да нет, ну это тоже демонстрация публичного унижения Америки. То есть вы можно себе представить даже там 5 лет назад, не говоря хоть сколько, не говоря 30, не говоря 50, чтобы кто-то не взял трубку, когда ему звонит президент Соединенных Штатов. Да, Советский Союз, в зените славы, не мог себе позволить вообще такого. То есть представьте себе, если бы американский президент звонил советскому генсеку, то и Хрущев, и Брежнев, и уж тем более Горбачев всегда брали трубку.
Ну, а давайте тут... будем справедливы, мы не говорим с вами, что Си Цзиньпин прям трубку не взял, ну просто их разговор не запланирован. Ну, то есть,
так вот, есть, нет, это называется абонент, значит, временно недоступен.
Понятно, находится вне зоны действия сети.
Находится вне зоны действия их сети.
Ага, понятно.
И это говорит многое о самой сети, конечно. То есть, разумеется, они все еще по старой памяти пытаются сыграть вот в эту киссинджеровскую игру. Да, давайте мы попробуем что-нибудь Си пообещать. Ну, в общем, чтобы он не строил так уж тесно с Москвой. Но, судя по всему, после того, как вот Китай получил такой афронт на свой мирный план, они очень конкретно закусились. А я напоминаю, там еще есть тема Тайваня. Цинган, министр иностранных дел, что сказал? Он сказал, что если Америка так сильно озабочена суверенитетом и территориальной целостностью Украины, тогда она должна была бы поддержать Китай в его стремлении воссоединиться с Тайванем, который тоже является международно признанной территорией Китайской Народной Республики, Китая. Вот. И что тогда? И получается, это вот здесь мы воюем, а здесь рыбу заворачиваем. Да, Америка, как известно, совсем по-другому реагирует на тайваньский случай, чем на украинский. Там они не говорят о территориальной целостности.
Да кто к этому еще не привык? Ну, это так, такое. Здесь территориальная целостность, а там
ну, то есть американцы
другое,
сами себе...
А Косово
сами
там себе... другое. Ну, там мы же эту всю историю знаем.
Американцы... Да. Косово для Китая это не вопрос. А вот Тайвань, конечно, вопрос.
Да. Тут, скажите, вот вы про Тайвань просто говорите. Командующий Тихоокеанским флотом Соединенных Штатов Америки, некий адмирал Сэм Папаро. Он говорит, основная часть ВМС США будет быстро переброшена в западную часть Тихого океана, чтобы прийти на помощь Тайваню, если поступит приказ помочь ему пресечь вторжение. И тут возникает сразу два вопроса к политологу. Потому что, во-первых, если поступит приказ помочь ему пресечь вторжение... А он может и не поступить, так что ли, командующий Тихоокеанским флотом США считает? И второй вопрос. А насколько командующий Тихоокеанским флотом Соединенных Штатов Америки вообще уполномочен делать заявление, как будут поступать Соединенные Штаты, если вдруг что с Тайванем? Вот, понятно, что это высокопоставленный военный американский. Ну, собственно, подождите, разве американские военные уполномочены делать такие заявления?
Ну, это свидетельствует тоже о глубоком расколе в американском истеблишменте. Потому что, конечно, никогда американские военные, будучи при исполнении, да, на высоких должностях, не пытались ранее самостоятельно изображать из себя государственных деятелей и тем более делать какие-то внешнеполитические заявления. То есть здесь уже чувствуется дыхание предстоящей президентской кампании уже в Штатах, да, где понятно, что у армии есть много вопросов к Байдену, и есть много вопросов вообще к демократической администрации. То есть еще вопрос, в какой степени нынешний Госдеп вообще может влиять на американских военных и в случае чего дать им леща за такую самодеятельность. Очень может быть, что и не очень-то и может. Почему? Ну, просто по той причине, что многие решения были приняты, мягко говоря, в обход мнения военных. Да, за последние годы, в том числе, кстати, и решения по поставкам оружия Украине. Ну, то есть были видны конфликты, и было видно, как политическая логика доминирует над логикой чисто военной. Это, если брать европейский, допустим, театр, то там же военные руководители натовские криком кричали, что мы, по сути, свои собственные арсеналы да, обнуляем и делаем себя беззащитными. Да, и их в этом смысле никто не слушал, потому что солировали вот эти политики, да, причем политики типа Анна-Лены Бербок, да, ну, типа Борреля и так далее, которые говорили добиться победы на поле боя, да, как будто они понимают, да, что такое с чисто военной точки зрения добиться победы над Россией на поле боя. Ну, добились они победы, вот, все прислали, что имели, особо не сказать, что пока что добились, может, еще добьются, вот, но, скажем
нет, нет,
так,
не
мы
добьются.
Постараемся помочь им этого не сделать.
Тут тоже такие, вот такие политики, как Бербок, Боррель, да, тоже, знаете, так, и политики. Будут ли помнить про Бербок через 10 лет, например?
Вот а что через 10 лет? Кто-нибудь помнит ли Страс?
Мы с вами помним, потому что...
А как дышал, да? А как дышал?
Ну да. Скажите, ну вот хочешь, не хочешь, но Трамп действительно из таких политиков ярких, которые останутся, конечно, в памяти надолго. Сейчас он говорит, США переживают упадок, погрязли во внутренних проблемах, но это его такая риторика обыкновенная, присущая Трампу. Вопрос в том, что он зачем-то анонсировал свой арест во вторник. И говорят о том, что будут якобы в Соединенных Штатах Америки по этому поводу беспорядки. Вот как вы думаете, насколько это похоже на правду? И сам арест, и то, что ну, прям люди готовы выйти на акции протеста, потому что Трампа там задержали по решению Южного Манхэттенского суда.
Слушайте, а можно я сейчас немножко включу философа?
Как я могу вам запретить включить философа?
Вот мы традиционно все время говорим, что нашим противником в нынешнем противостоянии является там Запад, а чаще и говорим коалиция во главе с США. Но я вот пришел к выводу, наблюдая в том числе и за историей вокруг Трампа, что в сущности наш противник – это не Америка. Что сами США вот, страдают от вот этой вот мировой жабы, которая, конечно, географически локализована в основном у них же на территории, но страдают ничуть не меньше, чем мы. Я имею в виду вот те глобалистские элиты, которые сейчас ну, политически представлены в виде руководства Демпартии, но не только, да, там же в виде финансовой олигархии, в виде, соответственно, всей вот этой вот гуманитарной тусовки, вскормленной там Соросом и компанией, значит, их европейского Давосского, да, так сказать, подразделения и так далее. То есть, что я имею в виду? Что, как ни странно, вот эта вот глобальная гегемония штатов в их версии очень мало хорошего принесла непосредственно народу США. Потому что продолжала происходить деиндустриализация Америки, продолжала происходить неконтролируемая миграция на территорию Америки с юга, да, продолжало происходить пренебрежение внутренними проблемами США в пользу, значит, разного рода глобальных задач. Да, США ввязывалась в одно за другой войнами за десятки тысяч километров от своей территории, тратя на это баснословные деньги и еще более баснословные деньги тратя на производство вооружений. Причем, да, если, когда выясняется, что беспилотник за 57 миллионов долларов можно утопить с помощью ведра керосина, становится ясно, значит, еще и вот эффективность этих самых вложений. И в результате мы видим гигантское количество внутренних проблем в Штатах, да, проблемы, ну, известные проблемы, да, проблемы с образованием, проблемы со здравоохранением тяжелейшие, да, провал Обамакер. Вот, да, сейчас, значит, огромное количество пострадавших от банковского кризиса. И будет еще больше по мере того, как спираль кризиса раскручивается. И на этом фоне значит, и руководители страны сидят под украинскими флагами и говорят, что самое главное в жизни – это добиться поражения России где-то хрен знает где с точки зрения простого американца. На этом фоне значит, риторика Такера Карлсона, да, риторика самого Трампа, риторика его сына, она начинает очевидным образом захватывать все больше умов, и монолитная пропаганда Демпартии, в которой та всегда была сильна, очевидным образом дает трещину. И на этом фоне, да, а плюс еще добавим сюда, в общем-то, регулярные проблемы с Байденом, да, то и дело возникающие события всякие разные по его поводу, да, в общем, ставящие под сомнение его эффективность в качестве лидера воюющей страны. Вот, да, все, что им остается, это жестче зажимать рычаги цензуры.
Mm-hmm. Вот вы сейчас
в том числе и вот, репрессивные.
Про Такера упомянули, да, это же Fox News, но тут в эфире этого телеканала председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер, республиканец от Кентукки, говорит, что появление сообщений о возможном аресте бывшего президента США Дональда Трампа может быть частью плана нынешней администрации по отвлечению внимания общества от информации о получении семьей главы Белого дома Джо Байдена денежных переводов от Коммунистической партии Китая. От Компартии Китая. Вот так. Отвлекают внимание. Как вам нравится такая версия республиканца от штата Кентукки? Может быть, действительно так. Но если он, Байден, получал уже деньги от Компартии Китая, если
нет,
он...
От Зеленского, не Зеленского, вернее, от украинских олигархов он точно получал. Вот. Не он, в смысле, сын.
Сын. Вот, это здесь семья. Здесь говорят, семья Байден. То есть... То есть я теперь вообще не очень понимаю, откуда семья Байдена только не получала, значит, деньги, получается. Ну ладно, получала и получала. Вопрос в том, а зачем же ты сейчас говоришь, что, о, ну с Китаем нельзя дружить, о, на Украине тоже
нет,
надо...
Нет, подождите, не так.
А как?
Может быть, как и что значит нельзя дружить? Это заявление неприемлемое, а при этом они вон... но уже неделю пытаются до Си Цзиньпина дозвониться.
А, ну да.
Да, тот трубку не берет.
Ну, то есть, подожди, говорит одно, делает другое.
Может, он у него просто там одалживал на это самое, там, до получки, а сейчас вернуть хочет. Понимаете? Может, так. Ну, это я...
Не, ну, понятно. Ну, просто, ну, подождите. Ну, а где же тогда лицо? Где же правда? Где же хотя бы проблески этой самой правды, что касается семьи Джо Байдена? Ну, как же так-то?
Вы давайте ко всему добавляйте слово «пост». Там «пост» – правда.
И тогда все встанет на свои места, да?
«Постмодерн», да. И все. И понеслась. Вот, и все тогда станет ясно, потому что как раз мы же помним, как Байдена выбирали. Да, мы помним, что тогда происходило и какая свистопляска творилась там. Там же тоже был Майдан. Вот, да, со всеми вот... И что интересно, тогда... как раз глобальные медиакорпорации однозначно встали на сторону одного кандидата, ну, одной политической силы, то есть, собственно, демократов. И именно тогда, заметьте, не в нынешнем российско-украинском конфликте, а именно тогда на тех компаниях обнажились инструменты глобальной цензуры, да, в соцсетях, в Фейсбуке, в Ютубе, в Твиттере, в том же, то, что сейчас вскрывает Маск, в частности, да, получив контроль над Твиттером. Но мы же понимаем, что точно такие же процессы шли и в Фейсбуке, и в Ютубе, и в остальных, на остальных глобальных платформах. То есть где правда? Правды нет, потому что есть специальные люди в этих частных, собственно, компаниях, которые отвечают за то, какую правду показывать, а какую не показывать. И благодаря этому как раз осуществляется контроль. И именно эта машинка сейчас начинает давать сбои.
Я сейчас должен сказать, что Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России. С вами еще успею наших польских соседей обсудить, понять, почему вот сейчас, в нынешней ситуации, они обвиняют государства Европейского Союза в том, что они не хотят помогать Польше, а Польша, она приняла очень много украинских беженцев, а денег ей на это европейские государства не дают, и она вот обижается. Она обижается и говорит, вы нам все должны. Вот примерно вот так я описал бы то, что происходит.
Ну, национальная идея Польши довольно долгое время – это придумать, за что бы еще все должны были полякам.
Ничего нового, собственно.
На предыдущей итерации там Германия все еще должна Польше за
репарации.
То, что мы полякам должны вообще по гроб жизни, да, за, значит, да, там, начиная со времен там, первого, второго, третьего разделов Польши. Ну, то есть я бы вообще, вот раз уж пошла такая пьянка, сейчас бы выкатил полякам вообще счет за незаконный захват Московского Кремля в 1611-12 годах. Да, и за все вот, значит, беды русскому народу, причиненные смутным временем. Жалко, что мы не пользуемся такими инструментами, но вот в нынешнем политическом стиле это было бы уместно, мне кажется. То есть выкатить им...
Да, мне тоже там, жаль. Вот интересно, как бы они отреагировали. Вот просто ради того, чтобы посмотреть, что скажет Моровецкий, ну, который как раз просил
деньги. И подать заявку в Международный уголовный суд в Гааге. Значит, да, что...
Тут Боррель, еще глава европейской дипломатии, говорит, что в случае отрицательного решения по договоренностям о поставках боеприпасов на Украину возможны большие проблемы. Если министры не договорятся.
Проблема в том смысле, что, как всегда, европейцы не могут договориться по двум вопросам. Во-первых, чьи склады опустошают, и во-вторых, кто за это все платит. Да, и они всех пугают тем, что вот иначе вот прямо сейчас Украина потерпит поражение. Они уже поняли, что расход боеприпасов вот в нынешней стадии борьбы превышает вот, собственно, темпы их поставок. Да, а любая задержка, любая там неувязка в согласовании, она приводит автоматически к снарядному голоду. Mm-hmm. И это, в общем, как бы заставляет их тоже делать истерические заявления. Напоминаю, Боррель поставил на карту все, да, когда сказал, что только военная победа над Россией.
Да. Но вы же мне сказали пост ко всему добавлять. Вот пост-логика. Это глава европейской дипломатии Боррель. Говорит, если министры не договорятся сегодня по предложенному мной плану из трех шагов объемом 2 миллиарда евро, это будет проблемой для поставок оружия Украины. Дальше говорит, страны Евросоюза должны поставлять боеприпасы на Украину быстро и в большом количестве. И еще раз, постлогика. Глава европейской дипломатии. Понимаете? Дипломат.
Да, так вот его дипломатическая функция заключается в том, чтобы объяснить, кто кому и сколько должен. Вот, я бы вот здесь фокусировался, вот вижу, да, что минута, да, сфокусировался бы на слове «должны».
Должны, то есть
слово «долг» – это очень интересное слово. Оно обозначает, и когда ты у кого-то денег взял взаймы, и, например, всякий там сыновний долг, да, долг перед Родиной, или там еще какой-нибудь долг. То есть долг, который невозможно выплатить по определению. Вот Боррель очевидным образом сознательно использует это слово сразу в двух этих значениях. То есть должны в смысле, значит, давайте раскошеливайтесь, и mm-hmm. должны в смысле, это наш священный долг спасти наш этот европейский, как он, не зверинец, а как он назвал, Эдем, вот этот вот райский сад, который там мы...
окруженный джунглями, да-да-да.
Окруженный джунглями.
Ну, он сказал, вот, так вот, сказал, конечно.
Должны. То есть сначала религиозный долг, а потом гоните бабки.
Алексей Викторович, благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Нашим слушателям напоминаю, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был политолог Алексей Чедаев.